Продолжаем читать книгу «Исход». Напомню, мы остановились на 12 главе книги «Исход» и говорили о ветхозаветной Пасхе. Мы перечисляли уже те необходимые элементы ветхозаветной Пасхи, которые необходимо было исполнить: приготовленный агнец, кровь, помазанные косяки, запеченный на огне, съеденный с горькими травами. И представляется, что все люди, все израильтяне в эту ночь, в отличие от тех, кто спит, они должны быть в бдении. Это не просто ночная трапеза, Священное Писание называет это бдением. И это бдение не первый раз упоминается, такое бдение на странице Священного Писания. Мы когда-то разбирали, что подобное бдение в день заключения завета совершал патриарх Авраам. И вот с тех древних времен бдение как особое служение Богу, она постепенно входит и в человеческую культуру, и особенно в церковную практику. Как известно, по существу, в силу разных обстоятельств, в том числе и вот этого упомянутого обстоятельства, в христианской церкви божественная литургия, то есть вот служение Богу, ключевое, краеугольное служение Богу, церкви, оно всегда в первые века, в первые месяцы, дни, оно всегда совершалось ночью. Это было, и вот это выражение, которое здесь мы, по сути дела, впервые встречаем как некий фразеологизм, когда вот эта пасхальная трапеза, пасхальное действо, которое исполняет ветхозаветный народ, оно так и называется, это бдение Господу. То есть, конечно, в будущие исторические эпохи будет немало таких разных событий, мероприятий, вполне одиозных мероприятий, которые связаны с ночным временем. Но церковные действия, церковное служение, оно концентрировалось именно в ночное время, бдение Господу. Именно тогда, когда весь мир засыпал, когда все вещественное, казалось, умирает, вот тогда человек вставал на служение Богу. Это именно то приношение человека Богу, которое он может принести. Можно вспомнить здесь и то бдение, которое было в Гефсиманском саду, когда ученики не могли победить сон, а Иисус молился, и, по сути дела, все действо это, страдания, синедрионы, все они происходили в ночное время. Это было бдение, в которое были включены и некоторые из учеников. И, собственно, то бдение, которое мы совершаем, вспоминая то бдение, которое было у жен мироносец в ожидании, когда можно будет пойти на гроб и плакать там. И вот постоянно это как особое служение, как, конечно, по-всякому можно служить Богу, но представляется, что бдение Господу – это акт особого служения человеку, когда мы особенно хотим послужить Богу, именно мы, не сделать то, что мы должны делать, не сделать то, что нам дано сделать, а именно некая наша чрезмерность нашего усердия, некое особое наше напряжение, оно выливается в бдение Господу, потому что по естеству мы должны спать. По естеству человек ночью должен погрузиться в сон, так велит ему его вот его физиология, его душевный склад. Человек ночью должен отдыхать. Это необходимое условие его нормального естественного функционирования. И вот вместо этого человек, вместо того, чтобы спать, он отдает это время, это естественное время, это время, которое он должен по естеству бы посвятить себе, он наступает на горло собственному естеству и говорит: «Нет, я посвящу это время Господу». Это его свободное произволение. В этом вся сила его упования, его веры, его внимания. Пока весь мир спит, он служит Богу. Он не подчинен в этот момент условностям мира. Он, ибо все, что происходит днем, за редчайшим исключением у редчайших людей, все это та или иная степень условности. И вот ночью условность отмирает. Человек делает не то, что от него ждут, не то, что от него требуют. Он делает то, что считает нужным, делает то, что хочет. Он посвящает это время Господу. Он действительно служит Богу. И лучшее время, когда вся суета, все условности, все сложности, многогранности земного, светового, суетного, а значит туманного бытия, они отпадают, и человек стоит перед Богом в ночи. И очень глубок та мысль, та метафора, которая отражает и очень точно отражает опыт, ибо ночью человек очень близок к Богу. Бог близок к человеку всегда. Он всегда рядом с человеком. А вот человек близок к Богу, особенно ночью. Не всегда только ночью, ибо есть великие подвижники, есть много разных трудей, людей, разных судеб, но по преимуществу именно ночью. Человек, когда он как бы снимает с себя всю завесу дневной суеты и способен расслышать в бытии Бога, способен действительно подумать о нем. Это трудно, это подвиг, надо перебороть естественные наклонности, но это то служение, которое человек приносит Богу. Можно сказать, что бдение – это то состояние, в котором дух человека максимально находит правильно адекватное выражение. Ибо, как говорит Христос, дух бодр, плоть немощна. Именно в борьбе со сном, с тем, что рождается ночью, человек побеждает, наступает на горло собственному естеству, собственной плоти, для того, чтобы духовно ожить, духовно воспрять. Поэтому, конечно, бденные службы очень важны. Они важны как, скажем, элемент психологического сближения внутри общины, но как элемент, который помогает объединиться людям. Но самое главное – это такое действие, которое помогает человеку стать обнаженным перед Богом, ощутить собственную обнаженность перед Богом. По сути дела, парадокс или инверсия, связанное с бдением, заключается в том, что именно во тьме мы можем, во тьме, в смысле ночной темноте, мы можем увидеть свет. Во время света дневного свет Божий мы обычно не видим. И таким образом вот это бдение, оно ставится как некий образец для израильского народа. Израильтяне должны делать это всегда, должны делать это как память, именно исполнять это бдение как память об освобождении. Это установление вечное, как говорит Священное Писание. Ведь и исход из Египта – это есть исход к Богу, это есть как бы вылупление народа. Это есть рождение особых отношений с Богом. Буквально «из Египта возвал я сына моего» относится ведь и ко Христу, и к Израилю. «Израиль, сын мой», говорит Дух Святой устами пророков. И вот рождение этого сына происходит во тьме пасхальной ночи. Он выходит из тьмы египетской в свет служения Богу. Он идет к свету. И его путь к свету – это путь очень длинный, как бдение, которое заканчивается тем, что человек встречает восход. И именно так был распорядок времени, что человек, встречая восход, восклицал «Слава тебе, показавшему нам свет». И сама заря, сам восток, сам восход солнца на востоке – это почти такое космическое явление. Оно и всего лишь прообраз, оно всего лишь слуга, который показывает о том, что все мы пребываем в бдении, ожидая восток, ожидая восхода солнца, ожидая, когда солнце правды Христос явится и станет светло. По сути дела, все это ночь. И по сути буквально так восклицает у одного из пророков: «Сторож, сторож, сколько ночь! Ночь идет, но рассвет уже близко». Вот это также и Христос говорит своим слушателям. Также эта же тема звучит в прологе Евангелия от Иоанна. И вот, по сути дела, вся жизнь, вся история человечества, весь этот седьмой день творения, он есть вечер, он есть ночь, сумрак. И этот сумрак кончится рассветом восьмого дня, как его называют богослужебные книги, не вечерний день царствия твоего, день, у которого не будет вечера, день, который никогда не испытает закат, день, который никогда не склонится к западу, день, который будет пребывать вечно. А сейчас, в силу того, что то время истории, в которой мы живем, в сущности есть сумрак, мрак, тьма, естественное состояние верующего и ищущего Бога человека – это бдение. По сути дела, то бдение, которое каждый христианин накануне воскресного дня совершал в древней церкви, есть прообраз единственного правильного состояния для всякого верующего человека. Вся наша жизнь должна быть бдением перед лицом Господа, бдением в ожидании Его прихода, бдением в ожидании того, когда Он встанет, как встает солнце, и этот рассвет увидят все. Это бдение среди спящего мира, спящего в собственных страстях, грехах, неведении и богоотрицании. И только бдящий человек ждет восхода солнца, ждет, когда первый рассветный луч падет на эту тьму, и он должен в этот момент быть бодрым, он должен быть готов встретить своего Бога, чтобы не получилось, как в притче про 10 дев. И вот в этом смысле исход Израиля из Египта есть как раз с этого бдения начинается многовековое бдение израильского народа перед лицом Бога. Они, конечно, об этом не знают. Об этом им еще через много-много веков скажут их пророки. И когда скажут об этом пророки, они не услышат этого. Только некоторые, те же самые пророки, поймут, что на самом деле быть избранным народом – это значит быть в бдении, это значит быть бодрым, это значит постоянно ждать прихода своего Бога, чтобы ни в коем случае не пропустить этот приход. Но Израиль, ибо это было долго, ночь долгая, ждать долго, он устал. Он устал практически сразу после того, как вышел из Египта. И только в лице избранных своих представителей люди продолжали ждать, бдеть, бодрствовать. И когда действительно пришел Христос, израильский народ сумел принести свой плод. И навстречу Христу вышли люди, и они стали его учениками. Они оказались способны в своей бодрости дождаться вот этого прихода Спасителя. И все их бдение, вся начинающая с ветхозаветной Пасхи, она была посвящена тому, чтобы в день, в ту ночь точнее, когда совершится Пасха новозаветная, рядом со Христом были бодрствующие представители человечества, бодрствующие представители израильского народа, чтобы они смогли дальше разнести весть о вот этом новом событии в истории человечества. И все пасхальное действие, кроме того, что это действо бдения, все пасхальное действие есть еще и таинство крови. Ибо все здесь, читать об этом легко, вообразить это современному человеку совсем нелегко. Надо заколоть агнца, заколоть. Надо не купить в лавке, заколоть. И эту кровь сцедить. И этой кровью, вот она пахнущая, очень некрасиво, нехорошо пахнущая кровь, вот этой кровью взять ее в чашу и помазать косяки этой кровью, косяки собственного дома, запачкать их живой кровью, то есть некогда живого существа, не какой-то там метафором, не каким-то, вот скажем, красной краской, тоже неприятно, но именно кровью, этот знак крови должен быть на здании, на доме, в котором живут эти люди, иначе там не будет жить. То есть, если он не сделает эту кровь, то кровь прольется, наступит смерть в этом доме, войдет смерть. Либо ты убиваешь животное и мажешь его кровью косяки и ждешь, и является тебе утро жизни, и ты пережил эту ночь. Если ты не хочешь пользоваться кровью, то ты теряешь эту кровь. Кто-то из твоей семьи, первенец, он умирает, неизбежно умрет. Поэтому все это на самом деле тайна крови. Но ведь и все действо человеческого спасения от первых пророчеств, сказанных Авелю, от первых жертв им совершенных до распятия Иисуса Христа, но и это еще не все, ибо действо крови не кончилось, пока стоит церковь, которая причащается телом и кровью Иисуса Христа и проливает до последнего дня, совершенно реально, совершенно не метафорически, проливает свою собственную кровь за имя Иисуса Христа, с первой крови Авеля до последней крови христианина, убитого во времена Антихриста, все наше спасение есть тайна крови. И когда в Апокалипсисе мы слышим, читаем о том, что вот пришли многие в дом своего Отца, в Царство Божие входят убеленные в блестящих ризах люди, и Иоанн спрашивает, кто это? И ангел говорит ему, это те, кто пришли от великой скорби и омыли одежды свои в крови Агнца. Это люди, которые пролили свою кровь в том или ином виде и смысле. И обязательно убелили свою кровь, убелили свою одежду, свою душу в крови Агнца. Они жили кровью Агнца и проливали свою кровь. И только поэтому они, как заплатившие кровью своей и Христовой, вступают в Царство Божие. В наше время этого всего не видится, не слышится, не понимается. Все спасение представляется некой такой очень простой и совершенно не больной схемой, что вот мы живем, живем как хотим, как можем, как умеем, а Бог, Он все равно знает, как сделать нас в этой жизни счастливыми, сделает непременно счастливыми в этой жизни и, разумеется, сделает все для того, чтобы всех нас спасти. То есть не спасти даже, а просто ввести нас в вечное царство жизни. Причем, если здесь как бы вот между нами есть разделение, то там никаких разделений не будет, потому что всем все простится, он добрый, он просто скажет, а заходите все. Мне не сложно, мне не трудно пустить всех. А при этом не учитывается, что вся тайна-то, трагедия-то мира в том, что человек согрешил. Если бы Бог, от Бога бы зависело, простить человека или не простить, так все бы тогда кончилось тот же день, когда согрешил Адам. Да что ж мучить-то это невинное, это человечество, которое этого плода-то не ело. Ну за что над ним издеваться? Бог бы сказал, да ладно, пустяки какие-то, подумаешь, съел. Ничего страшного, я новое выращу, ты больше не ешь. Ну и в следующий раз ешь, я все равно тебя прощу. Ты только живи счастливо. Неужели трудно вот увидеть эту ситуацию и понять, что не в Боге-то дело, не в том, чтобы вот наше спасение не от Него же зависит-то. Не от того, что он злой или добрый, милостивый или немилостивый. Вся же трагедия, это гибель в человеке. Ведь это он согрешил, и он оказался в состоянии неспособности жить с Богом. Именно неспособности. Он не может жить с Богом. Просто не может органически, как рыба не может жить на воздухе. Она вынуждена жить в воде. Вот так человек после грехопадения не мог жить с Богом. Онтологически, физиологически, духовно он просто не мог. Он бы умер, как не может жить живое существо в огне. Ну не может оно жить. Конечно, может там прекрасно, но жить оно там не может. Как не может жить какое-нибудь живое существо в солнце. Не потому что солнце злое, а потому что живое существо для этого не предназначено. И вот такая же трагедия произошла с человеком. Но Бог придумал, именно придумал, как вернуть человека к себе. Это не человеческая заслуга, это Бог придумал. И эта придумка есть тайна крови, Его крови. Он придумал, как можно примирить человека с собой и пролил кровь. Кто принимает эту кровь? Тот живет, потому что это кровь Бога. Кто не принимает, не живет. И не потому, что Бог на него сердится, а потому что только кровь делает его способным жить с Богом. Кровь Христа, а не его собственная. Кровь Христа помогает ему выжить, выдержать встречу с Богом. Больше ничего. Люди думают, что вот есть некие христиане, которые причащаются, и Бог их за это помилуют. А эти вот не причащаются, и Бог их за это накажет. Вот, а что же они не виноваты, что ли, что не причащаются? Нет, не виноваты. Никто ни в чем не виноват. Но и те, кто причащается, у них же нет никакой заслуги в этом. Но если человек хочет жить в воде, он должен надеть скафандр. Если он пытается жить без скафандра, это что ж тут сделаешь? Что у него нет возможности жить в воде без скафандра. Если человек пытается погрузиться без чего-то защитного в жерло вулкана, он ничего не получится, он погибнет. Если он пытается приблизиться к солнцу, он сгорит вместе с кораблем, если не примет на себя солнечную природу. Только став солнцем, он не сгорит в солнце. И поэтому солнце дается человеку, чтобы он не сгорел при встрече с солнцем. Кто же в этом виноват? Что никто, здесь вопрос не вины, здесь вопрос другой, что человек один принял, а другой не принял. Один захотел воспользоваться, и захотелось ему жить в солнце, а другой очень не любит жить в солнце. И вполне хорошо на Плутоне или где-нибудь там в Арктике, ему он любит холодно, ему солнце не нужно. Вот. Ну, пожалуйста, но когда солнце упадет на землю, спрятаться тебе будет негде. Вот это вопрос именно принципиальный, и человечество эту тайну с первейших дней своего существования оно хранит в жертвоприношении, в таинстве крови. Человечество понимает, что все дело в крови. Только кровь, которая Божья, которая как-то освящена, которая как-то связана с Богом, она может меня примирить с Ним. Все дело в крови. И поэтому человеку, современному человеку, вообще христианину никогда не надо забывать, что причащение – это не просто некая, ну скажем так, вот приятная процедура. Причащение необходимо важное, крайне важное, самая важная вещь в жизни человека. Самый главный его день – это тот, когда он вкушает кровь своего Бога. Но это именно кровь. Это ничто другое. Это самая настоящая, живая, богочеловеческая кровь. И я принимаю ее в себя, и этим спасаюсь от смерти, и этой кровью я теперь связан с Богом. И моя кровь – это Его кровь, и моя жизнь – это Его жизнь. А значит, в той или иной степени я должен делать в этом мире то, что делал Он, любя, а любя – это значит питая окружающих меня людей своей жизнью, своим сердцем, своим временем, своей кровью. В прямом иногда смысле, иногда в метафорическом, когда жизнь служащего миру человека просто по каплям утекает из него. Любовь и кровь – это не просто рифмы, это теснейшая связь. Любящий отдает любимым свою кровь.